гость в студии.
Здравствуйте, друзья. С вами в студии радио «Комсомольская правда» Самара, Вера Цыганкова. Меньше месяца остается до 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Уже активно идут тренировки и начались репетиции парада, который пройдет традиционно 9 мая на площади Куйбышева. Готовятся к нему военные в рамках службы, а вот вне ее вьют семейные гнезда не без помощи системы, льготы, военная ипотека, субсидии и многое другое. Об этом сегодня хотим поговорить в нашей программе. Как и чем, а главное, где живет российская армия в Самарской области. Об этом поговорим с нашим гостем, начальником Самарского отдела Центр регион жилье Игорем Самсоновым. Игорь Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. Наверное, правильно обращаться, здравия желаю, да, не просто здравствуйте.
Поскольку организация у нас гражданская, то можно и здравствуйте.
Можно здравствуйте. Хорошо. Игорь Борисович, а насколько я знаю, тем, кто служит по контракту, государство в обязательном порядке предоставляет жилье по месту службы. Вот, хотелось бы узнать об этом и потом о том, в принципе, какие возможности сейчас есть в плане предоставления жилья и приобретения у военнослужащих?
Ну, на самом деле вопрос жилищного обеспечения военнослужащих является одной из главных, пожалуй, составляющих социальной справедливости, социальной поддержки наших людей в погонах. Законодательно вопрос жилищного обеспечения изменялся в течение многих лет. И, соответственно, по состоянию на сейчас у нас есть три основных категории военнослужащих, у которых право на жилищное обеспечение немножко отличается. Так как все мы, как говорится, родом из Советского Союза, то в первой категории это, естественно, военнослужащие, закончившие военное учебное заведение, либо контрактники, заключившие первый контракт до 1 января 1998 года. Эта категория имеет право на постоянное жилое помещение, я повторяю, на постоянное жилое помещение по договору соцнайма либо в собственность, но только по месту прохождения военной службы. То есть, условно говоря, военнослужащий проходит службу в Самаре, ему положено жилье в Самаре, военнослужащий служит в Сызране, ему положено жилье в Сызране. При увольнении данного военнослужащего со службы с выслугой более 10 лет по одной из трех статей, это предельный возраст, состояние здоровья, либо оргштатное мероприятие, данный военнослужащий получает право на жилищное обеспечение по избранному месту жительства.
А предельный возраст это какой?
45-50 лет.
45-50
лет. Соответственно, даже если он обеспечен жилым помещением, ну, условно говоря, в Сызране, и увольняется на этих основаниях, то у него есть право эту квартиру в Сызране сдать и получить жилое помещение там, где он пожелает. Санкт-Петербург, Москва, в принципе, в том месте, где он покажет на карте.
Ну, это речь о предоставлении жилья по социальному найму, правильно?
Либо собственность. Либо именно, собственность. Именно жилое помещение, скажем так, в натуральном виде. И следующая категория, которая после 98 года, условно говоря, до 2008, этим военнослужащим предоставляются служебные жилые помещения по месту прохождения военной службы на весь период военной службы. То есть, где бы он ни служил, ему положено служебное жилье. Но с выслугой 20 лет, либо также 10 лет и увольнение по статье, которую я назвал, соответственно, этот военнослужащий получает право на получение жилья без увольнения, если 20 лет, по избранному месту жительства. То есть, есть военнослужащие у нас, которые проходят службу, например, в Рощинском, получили квартиру в Санкт-Петербурге. Уже квартиру получили, оформили собственность в Рощинском, у них служебное жилье.
То есть они просто заканчивают служить в Рощинском и потом
и
уже уезжают.
И у них есть куда поехать, скажем так, жить после прохождения военной службы.
А сейчас есть еще и другие возможности, такие очень привлекательные. В этом году буквально вы лично вручили многодетному майору отдельной бригады спецназначения в ЦВО документ на субсидию на приобретение или строительство постоянного жилья. Сумма там значилось 9 200 000 рублей. То есть, ну, очень внушительная сумма. И, в принципе, с учетом стоимости недвижимости сейчас, то есть можно купить хорошую квартиру. Вот что это за возможность такая? Что это за субсидии?
Предоставление субсидий для приобретения или строительства жилого помещения, как оно полностью называется, проще, жилищная субсидия, вошло в вооруженные силы, началось с 2014 года. Сам принцип заключается в том, что военнослужащие получает деньги для приобретения жилого помещения. То есть он заводит, открывает банковский счет, и на этот счет он получает ту или иную сумму, которая необходима для приобретения жилья. Право на получение субсидии зависит от права получения военнослужащим жилого помещения. То есть вот те категории, про которые я вам рассказал, они вправе выбрать, хотят они квартиру в натуральном виде, либо хотят денежки для приобретения этого жилья. По Самаре, по Самарской области, как правило, военнослужащие выбирают предоставление жилищной субсидии, потому что это интересен выбор места проживания, и сумма, которую военнослужащий получает, скажем так, вполне достаточно для приобретения квартиры на территории Самарской области.
А вот 9 200 000 – это предельная сумма? Вообще, как она рассчитывается?
Рассчитывается очень просто. Существует постановление правительства номер 76 2014 года. Очень прозрачно идет расчет. Военнослужащий, во-первых, идет квадратные метры, которые положены военнослужащему для проживания. Согласно постановлению, это 33 квадратных метра общей площади на одиноко проживающего, 42 метра на семью из двух человек. На семью из трех и более человек мы считаем 18 квадратных метров, умножаем на количество членов семьи. Это количество метров умножается на поправочный коэффициент, который зависит от выслуги военнослужащего. Скажем, минимальный коэффициент – это выслуга 10 лет до 16 лет военной службы 1,85, и максимальный 25 лет и более 2,75 коэффициент.
То есть почти в два раза норму увеличиваются
почти
при выслуге.
Почти в три. И эта сумма умножается на стоимость одного квадратного метра жилья, который утверждает приказ Минстроя. По состоянию на сегодня это 43 374 метра.
Ну, среднерыночная там получается.
Ну, таким образом, да, это сумма единая по стране, то есть ее когда рассчитывали, именно и была цель не привязывать военнослужащего к стоимости жилья где-то в каком-то конкретном населенном пункте, а именно брали среднюю сумму по стране. Поэтому, исходя из этого, и исчисляются такие суммы, средняя сумма, то есть, да, у кого-то состав семьи, например, 3 человека, 2 человека, у них получается сумма значительно меньше. У многодетных военнослужащих еще и с выслугой более 25 лет, соответственно, получается более 10 миллионов жилищной субсидии.
То есть, возможно, если военнослужащий хочет выбрать вот именно субсидию и может прикинуть, сколько ему еще нужно послужить, и, например, дождаться выслуги немножко, и только потом заявить свое право на субсидию.
Многие так и делают.
Логично,
да,
потому
это логично. Более того, кто-то обращается, я приостановлю пока подачу своих документов, у меня жена беременна, например. То есть мы ждем прибавления в семье, соответственно, количество членов семьи увеличится количество метров, и таким образом возрастет сумма. Это законно, это правильно.
А есть возможность получить, например, и субсидию, а также воспользоваться военной ипотекой? Тоже очень такое известное понятие, распространенное, как бы и более выгодный процент, насколько
нет,
говорят
вот
банки. Нет такой
скажу,
возможности?
Нет, потому что согласно федерального закона о статусе военнослужащих, вообще в принципе жилищное обеспечение основано на жилищном кодексе, это вот основной наш, скажем, настольный документ, и федеральный закон о статусе военнослужащих, статья 15. Так вот, согласно этому закону, военнослужащий, являющийся участником накопительной ипотечной системы, не может получать жилое помещение, постоянное жилое помещение в натуральном виде, либо, соответственно, жилищные субсидии. Угу. То есть, либо ипотека, либо субсидия.
Угу. А субсидию может получить любой желающий? То есть, вот если он выбирает ее?
Если он состоит на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений. То есть здесь основных критерий буквально несколько. Первое – это отсутствие жилых помещений в собственности либо в пользовании. Второе – это выслуга. И третье – если выслуга менее 20 лет, соответствующая статья увольнения. Если он состоит на учете нуждающихся, то только его право, его выбор, хочет он субсидию либо квартиру в натуральном виде.
А если он не состоит на учете как нуждающийся в жилье, то он как раз и может воспользоваться военной ипотекой, правильно? Или
нет,
тоже нет?
Нет, это совсем другая категория. Военной ипотекой может воспользоваться в офицер, в выпускник после 2008 года, например. Они все относятся к обязательным участникам накопительной ипотечной системы. Дело в том, что это самый молодой, самый перспективный сейчас путь, способ жилищного обеспечения военнослужащих. И я думаю, что к 2025 году он станет одним из единственных. Я даже вам сейчас для сравнения...
А почему? Так если сейчас субсидии тоже набирают большую популярность?
Потому что субсидия, это касается прежде всего военнослужащих, выпускников до 2008 года. Соответственно, эти военнослужащие обеспечиваются жильем, увольняются на пенсии, им на смену приходят молодые, те, которые после 2008 года по закону, они все уже участники накопительной ипотечной системы. Угу. Просто для сравнения я могу сказать, что в прошлом году 168 человек мы поставили на жилое помещение, на квартиры в очередь, вот в этот список включили, и около 2000 мы поставили в реестр накопительной ипотечной системы, просто разница. Соответственно, квартиры в натуральном виде, жилищные субсидии, они потихоньку будут уходить в прошлое.
Игорь Петрович, я предлагаю прерваться прямо на пару минут на блок полезной информации и после этого продолжить рассказывать о плюсах, возможностях военной ипотеки. Спасибо, оставайтесь с нами.
Гость в студии. Гость в студии.
Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» Самара. Напоминаю, что сегодня мы говорим о возможностях военнослужащих на получение или приобретение или строительство жилья. В гостях у меня начальник Самарского отдела Центра регион жилья Игорь Самсонов. Игорь Борисович, мы закончили говорить про военную ипотеку, про то, что на нее имеют право выпускники, офицеры, выпускники училищ военных, да, вузов.
После 2008
года. Вот. И какие все-таки возможности есть вообще, какова эта система? Потому что, если правильно, она называется, это ипотечно-накопительная.
Ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих.
Вот в чем там нюансы, какие возможности есть?
В нюансы и возможности. Ну, во-первых, категории, количество категорий военнослужащих, которые имеют право на накопительную ипотечную систему, гораздо шире, чем выпускники 2008 года. На самом деле, таких категорий 16. Эти категории предусмотрели буквально всех военнослужащих в той или иной степени, проходящих военную службу, в том или ином статусе, в том или ином ранге, поэтому таких категорий всего 16, и, соответственно, очень много военнослужащих имеют право на включение в единый реестр, в реестр накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. В чем смысл этой накопительной ипотечной системы? После включения в реестр этой накопительной ипотечной системы военнослужащему каждый год на его счет откладывается. Это не банковский счет, это счет виртуальный, это счет в едином реестре, откладывается определенная сумма. Вот по состоянию на 2019 год это 280 тысяч с небольшим рублей.
Она одинакова для всех регионов?
Она одинакова для всех регионов и для любой категории военнослужащих.
Угу.
То есть, соответственно, пока военнослужащий проходит военную службу, на его счете копится определенная сумма. Через 3 года стояния в этом реестре военнослужащего возникает право воспользоваться этими средствами и приобрести себе жилое помещение с привлечением банковских средств банка. До тех пор, пока он служит, его кредит обслуживает Министерство обороны.
Ну, то есть, фактически, через 3 года у военнослужащего накапливается порядка 900 тысяч рублей на счету. Ну, вот 280.
Ну, кому-то это кажется достаточным, кто-то продолжает копить. Это право, это не обязанность военнослужащих, поэтому, более того, очень часто военнослужащему задаешь вопрос, тебе нужна ли эта квартира сейчас постоянная, если ты проживаешь в служебной, в ближайшее время не собираешься выезжать в тот регион, где ты себе хочешь купить постоянное жилье. Может быть, пусть лучше денежки покопятся. Смысл в том, что 280 тысяч – это та часть, которая откладывается за счет государства. Также идет инвестиционный доход. То есть, эти деньги, они крутятся в определенных инвестиционных обороте, инвестиционный доход, он также идет военнослужащему на его именной накопительный
счет. То есть, они еще под проценты фактически там копятся.
Да,
а под какой процент, если не секрет?
Процент я не скажу, процент не секрет, просто мы их не считаем.
Хорошо. Ну, то есть, получается, что в итоге, да, действительно, почти 900 тысяч получается.
Получается миллион с небольшим.
А, даже миллион с небольшим.
Миллион с небольшим. И у военнослужащего возникает право, тот, кто считает, что для себя, да, я готов, да, я хочу приобрести жилое помещение, он обращается в родственную нам организацию ФГКУ «Росвоенипотека», они ему оказывают содействие во взаимодействии с банками, в заключении кредитного договора, и, соответственно, это все выливается в приобретение жилого помещения военнослужащего.
То есть он берет необходимый ему кредит,
Ну, он берет необходимую кредитную сумму, и пока он служит, его кредит обслуживает Министерство обороны.
А если там, в какой период идет погашение, например, кредита, можно уточнить такие вещи? Или...
Погашение кредита идет в период его службы, если военнослужащий может воспользоваться и имеет желание воспользоваться собственными деньгами, то, естественно, он вправе их вложить для погашения денежных средств. После погашения кредита точно так же и на его счет будут продолжать скапливаться деньги.
А если военнослужащий, например, увольняется раньше, чем погашен его кредит, тут автоматически он обязан перекрывать
сам? Очень интересный вопрос. Вы знаете, вот не автоматически и не обязаны не всегда.
Так.
Если военнослужащий увольняется с выслугой до 10 лет по статье негоден к военной службе, то есть по состоянию здоровья что-то в результате боевых действий, какой-то
военной
службы.
Но это вот одна из тех категорий, про которые вы говорили, да?
Да. Но именно не просто ограниченно годен по состоянию здоровья, а не годен вовсе. Угу. То он может получить свои накопления и получить... дополнительную выплату, то есть она называется выплата, дополняющая сумму до 20 лет выслуги его. То есть, условно говоря, если он прослужил, например, 5 лет, из них 2 года он состоял в накопительной ипотечной системе, то, соответственно, за эти 2 года он может получить свои деньги, свои накопления и воспользоваться до 20 лет. Это единовременная выплата, она называется дополнительная выплата до 20 лет. То есть, это если негоден. Если военнослужащий увольняется по статье, по которой я озвучил, предельный возраст, состояние здоровья, но не негоден, а ограниченно годен, либо статья увольнения оргштатные мероприятия, то, соответственно, 10 лет выслуги, и военнослужащий имеет аналогичное право на получение накоплений и, соответственно, на получение дополнительной выплаты.
Ну, сложно представить, что, имея такие возможности и бонусы, военнослужащий увольняется по собственному желанию, но наверняка такие случаи тоже бывают. И что в этом случае тогда происходит?
Если военнослужащий уволится по собственному желанию, то как раз вот эта печальная ситуация, когда ему придется и кредитные средства возвращать. Поэтому в данном случае мы военнослужащим рекомендуем не торопиться именно с приобретением жилого помещения. То есть в этой ситуации ты хотя бы уйдешь без долгов. И уходят, действительно увольняются. Не часто, но такое бывает, такое происходит, потому что жизнь у всех людей складывается по-разному.
Ну, конечно, да, ситуации могут быть совершенно разные. А что касается нескольких раз приобретения жилья в ипотеку, то есть может ли военнослужащий воспользоваться этим правом не один раз, а несколько?
Понимаете, количество приобретенных жилых помещений, вот что по ипотеке, что по жилищной субсидии, оно не ограничивается ничем. То есть, опять-таки, вернемся к субсидии. У меня был случай, также вы его в прессе освещали, прапорщик проходил военную службу в Сызрани, получил многодетный, четверо детей, у него даже не трое, четверо, получил определенную сумму, этой суммы хватило на приобретение дома, на постройку, точнее, дома в Пугачеве и на приобретение двух квартир на вторичном рынке в городе Самаре.
Но это субсидия, о которой мы говорили
это
в первой части передачи.
Это субсидия, о которой мы говорили ранее, аналогично и ипотечная система тоже не ограничивает военнослужащего. Если он готов вложить свои средства, если его накоплений достаточно, то количество жилых помещений не ограничивается.
Ну, в принципе, с учетом суммы накоплений, военнослужащий может и ипотекой-то не пользоваться. То есть, если суммы накопления достаточно, он может просто на нее приобрести квартиру.
Для тех, у кого хватает терпения не приобретать жилое помещение ранее, как раз и не будем забывать о бонусах, как накопительный доход вот этот вот, о котором я говорил, то, что денежки вращаются, эти проценты тоже. Чем больше сумма, тем больше процент они к себе привлекают.
Угу. И еще видела такой один интересный момент. Новости были, но, по-моему, в том году или в позапрошлом, что вы в торжественной обстановке вручили 300-й для Самарской области сертификат на покупку жилья. Как раз вот по накопительной ипотечной системе.
По накопительной системе. Это как раз сертификат на право использования накоплений. Это то, о чем мы говорили. Что
но они же по заявлению, наверное,
подписаны. Они по заявлению. Более того, эти заявления направляются с документами в Москву. В Москве ФГКУ «Росвоен ипотека» оформляет ему этот сертификат. Но вручаем ему мы.
А 300-й это за какой период?
300 это за период работы нашего отдела. Первый отдел ЦФГКУ «Центр регион жилье» начал работу по накопительной ипотечной системе с 2017 года.
Ага.
Кроме того, хочу сказать, не так давно, я, честно говоря, рад, я горжусь тем, что это выпало на Самарскую область. Опять в Тольяттинской бригаде мы вручали 100-тысячный сертификат по вооруженным силам.
Вообще по России?
По России. 100-тысячный сертификат. Это мероприятие было под эгидой заместителя министра обороны. Это мероприятие освещалось СМИ, в том числе центральными СМИ. Это 100-тысячный подобный сертификат по Российской Федерации.
Угу.
От того получил наш военнослужащий по контракту, который в Тольятти служит.
Но если я правильно понимаю, вот вы сказали, документ отправляется в Москву на согласование. То есть не всегда может быть одобрена выдача этого сертификата? Или все-таки это гарантированно?
Если военнослужащий стоит законно в реестре на накопительный потерь систему, то это будет одобрено.
То есть никаких препятствий
нет,
в этом плане?
Нет, законодательно они не предусмотрены, их не бывает. Более того, вот хочется заметить, чем ипотека интереснее, чем, например, нежели субсидии или нежели квартира в натуральном виде. Дело в том, что сама по себе очередность военнослужащих, которые стоят на квартире, она называется список военнослужащих, признанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договору социального найма. То есть основной критерий у военнослужащего – не должно быть жилых помещений в пользовании или в собственности. То есть военнослужащий не может получить себе какой-то кредит, купить жилое помещение. Военнослужащий не может вступить в наследство. Как только он это действие производится, соответственно, мы его снимаем с учета, так как жилое помещение уже у него есть.
А если он его продал для того, чтобы получить,
например... 5 лет с момента отчуждения, согласно жилищному законодательству. 5 лет. Так вот, ипотека эту нелепость, она полностью аннулирует, то есть деньги военнослужащему на счет поступают только потому, что он служит. И при предоставлении ему свидетельства о праве воспользоваться накоплением, при предоставлении ему дополнительной выплаты, даже не рассматривается вопрос наличия у него других жилых помещений.
Угу.
Это, я считаю, намного справедливее, это правильно.
Сейчас планируются какие-то изменения в законодательстве? Может быть, новые бонусы появятся? Может быть, какие-то другие субсидии, варианты? Нет пока таких
данных? Пока я скажу, с введением субсидий очень много закрыли мы вопросов по обеспечению военнослужащих именно на законодательном уровне. Вообще, хочется заметить, что большие изменения произошли как раз в 2013-2014 году, если позволите, я о них расскажу.
Конечно. Вот о тех моментах, о тех изменениях 2013-2014 года мы продолжим говорить в следующей части нашей передачи. Друзья, оставайтесь с нами на 98.2 FM.
Гость в студии. В студии.
Военные могут купить квартиру при определенной выслуге, причем только за счет средств, которые им предоставляет государство. Это, как мы выяснили, разговаривая с моим гостем, начальником Самарского отдела Центра регион жилья Игорем Самсоновым в предыдущей части наших передач. Конечно, есть очень много нюансов. Если переслушаете эфир у нас на сайте kp.ru, о них обязательно узнаете. Вот. А мы закончили говорить о тех изменениях, которые произошли в законодательстве в 2013-2014 году в плане вот, обеспечения военнослужащих жильем. Какие-то еще моменты, которые мы с вами не обговорили, предлагаю сейчас обсудить.
По изменениям, во-первых, в 2013 году, до 2013 года точнее, была у нас определенная немалая категория военнослужащих, которые могли получить постоянное жилое помещение только на условиях договора социального найма. Соответственно, для того, чтобы эту квартиру, это жилое помещение оформить в собственность, им приходилось проходить, скажем, непростую процедуру приватизации этого жилого помещения.
А ее всегда одобряли или тоже не всегда?
Вы знаете, если квартира была предоставлена на законных основаниях, то, как правило, Министерство обороны никогда не препятствовало этому действию, но, тем не менее, должно было быть произведено определенное действие. Не у каждого военнослужащего были на ту возможность юридически, многие военнослужащие были вынуждены обращаться к каким-то юристам, поэтому это были определенные неудобства. Вот с 2013 года все военнослужащие получили право по своему желанию получать жилое помещение сразу в собственность. То есть мы оформляем решение, это называется о предоставлении военнослужащему жилого помещения в собственность. Притом хочу заметить...
Только по месту службы или
в любом другом городе? Нет, нет. Это все зависит от права военнослужащего. Об этом я и хотел как раз заметить, что мы можем предоставить военнослужащему, например, жилое помещение, но, условно говоря, в Санкт-Петербурге, в Подольске, в Балашихе, в любом месте, где эти жилые помещения...
Ну, служит он, например, в Самаре,
Служит он в Самаре, соответственно, естественно, обеспечиваем ему. Мы, наш первый отдел ФГКУ, Центр регионжилья, но получает квартиру, скажем, в Подольске. И мы ему оформляем решение в Самаре, в Росреестр он идет в наш, в местный, в самарский, и там оформляет себе квартиру в собственность, квартира находится в Подольске, либо в Москве.
Но он должен быть в реестре нуждающихся, правильно?
Обязательно.
Вот, так.
Обязательно. Если он не нуждается, то мы просто не можем с ним работать вообще никак.
Угу.
То есть сначала процедура следующая. Во-первых, военнослужащий должен быть военнослужащим. То есть это человек в погонах. Знаете, это очень важно, потому что многие военнослужащие даже этого не понимают. Они думают, что после увольнения, коль скоро и военкомат начисляет пенсию, они также будут военнослужащими. Нет, как только их исключают из списков личного состава войсковой части, военнослужащими они быть перестают. Так вот, федеральный закон о статусе военнослужащих, статья 15, про которую я рассказывал, она действует в отношении военнослужащим. И пока военнослужащий служит, вот такая тавтология, у него есть право обратиться в жилищные органы для признания нуждающимся и дальнейшего обеспечения той или иной формы жилого помещения.
А какой срок проходит с момента начала службы человека до приобретения права его? То есть, ну, например, вот он только-только поступил на службу, он сразу может писать заявление на то, чтобы его включили в список нуждающихся в жилье? Или все-таки должна быть какая-то выслуга, может, там год,
нет,
три,
если
нет?
Мы говорим про жилое помещение, про постоянное жилье, то, естественно, это выслуга не менее 10 лет и статья увольнения. Если мы говорим про включение в реестр накопительной ипотечной системы, то у каждой вот из 16 категорий, про которые я рассказывал, свои сроки, соответственно, свои какие-то требования. Но пока военнослужащий служит, ему положено, ему вообще где-то надо жить.
Ну, да, я на самом деле говорю вот про то, о чем мы говорим. То, что человеку, вот вы говорите, можно предоставить квартиру уже в собственности там в Подольске и так далее, и так далее. Но этот человек, например, только-только начал свою службу.
Нет, конечно, нет. Сначала он должен отслужить определенное количество времени.
Сколько?
Так вот, это 10 лет при его увольнении, либо 20 лет при просто если он служит.
То есть нужно сначала отслужить 20 лет, а только потом он получит квартиру?
Если квартира в натуральном виде, да.
Угу.
Да. Пока он служит эти 20 лет, он получит служебную квартиру.
Угу.
Мы говорим с вами сейчас про квартиры, про постоянные. Так вот, если он не участник накопительной ипотечной системы, у которых, как я говорил, вот через 3 года право наступает, то ему нужно отслужить минимум 10 лет и уволиться по соответствующей статье, либо отслужить 20 лет, и, соответственно, после этого у него появляется право. Пока он эти 20 лет служит, ему положено служебное жилое помещение. Соответственно, это совсем иная процедура, и там не зависит от выслуги права на жилье. Основной принцип – это что он военнослужащий, и он служит. И второе, что у него нет жилого помещения в том населенном пункте, в котором он служит.
Угу.
В этом случае он обращается, предоставляет минимальный пакет документов и получает в пользование служебное жилое помещение.
Еще была такая практика, как жилье для военнослужащих, которое строили специально. То есть тут речь о чем идет? Это как раз социальное жилье по найму, то есть когда Минобороны, например, выкупает часть квартир у застройщика, да, которые там строятся, и потом их уже дают как служебное жилье.
Да, эта практика действительно была широко распространена, скажем, в нашей Самаре Крутые Ключи.
Да.
Заселены военнослужащими очень плотно. В нашей Самаре микрорайон Волгарь специально закупались для предоставления военнослужащим по договорам социального найма, как постоянные для передачи в собственность. Более того, хочу сказать, вот как мы можем предоставить жилое помещение, скажем, где угодно по стране, точно так же и наши коллеги из других субъектов Российской Федерации предоставляли военнослужащим жилые помещения на Крутых Ключах и на Волгарь. Но сейчас, с 2014 года, в связи с тем, что введена жилищная субсидия, соответственно, суммы там позволяют военнослужащим приобрести более интересные варианты, нежели Крутые Ключи. Соответственно, в постоянном жилье на Крутых Ключах, скажем, необходимость отпала. И квартиры, которые были не заселены по договорам социального найма как постоянно, сейчас используются в качестве служебных.
Угу. Ну, при желании их военнослужащие служащие еще могут приватизировать? Или уже нету?
Служебные квартиры нету. Более того, нет. Скажу, у них и желания приватизировать нету, поскольку у них есть право обратиться за субсидии и получить более интересную возможность.
Ну, согласна, да. И о сумме мы говорили, что... Ну, вот минимальную сумму, кстати, мы с вами не высчитывали. То есть я знаю, что средняя это там порядка 5 миллионов.
Средняя ближе к 7.
Ближе к 7
уже,
миллионам.
Уже ближе к 7 миллионам. Минимальная, я ее тоже, честно говоря, никогда не высчитывал.
А но... субсидию на одного человека?
Да, да, 35 квадратных метров на одного человека умножаем 33. На... 33 квадратных да. метра умножаем да. на 43 374, умножаем на, пусть будет 2,75, если он долго служил более 25 лет. Это получается 3 945 тысяч.
Это почти 4 миллиона.
Почти 4 миллиона. И сейчас совсем-совсем минимальную возьмем. То есть, если он служил менее 16 лет, от 10 до 16, 2 миллиона 647 тысяч.
Но это вы считаете вот с этим коэффициентом. А ведь может быть и без коэффициента.
Нет,
если...
нет, обязательно коэффициент применяется.
А, то есть, субсидия только в том случае, если человек прослужил 10,
более 10 лет.
Более 10 лет,
соответственно,
да?
коэффициент угу. минимальный применяется обязательно. Без коэффициента просто не бывает расчета.
Угу. А вот по количеству, интересно, сейчас... В Самаре, в Самарской области, сколько военнослужащих подали вот заявление, наверное? Или...
Вот смотрите, во-первых, хочу сказать, жилищное обеспечение – это процесс постоянный. То есть, помимо того, как мы обеспечиваем, точно так же подают заявления новые. Это круговорот, который будет существовать, пока существуют вооруженные силы Российской Федерации. По состоянию на сейчас у нас на очереди нуждающихся состоит 362 военнослужащих. По всей Самарской области, с разными формами обеспечения, то есть кто-то выбрал субсидии уже, кто-то пока ждет, думает, где ему выбрать, какой ему населенный пункт выбрать. Притом хочу заметить, что квартиры, которые по стране сейчас у нас доступны для распределения военнослужащим, вот на них очереди как таковой нет. То есть у меня были неоднократные случаи, военнослужащего мы ставили вот этот список нуждающихся и через месяц предоставляли ему жилое помещение в том или ином населенном пункте. Если он все-таки хочет субсидию, исходя из того, что это наиболее востребованная форма обеспечения жильем, на субсидию придется немножко подождать.
А если, скажем так, военнослужащие в браке, то есть муж, жена, они военнослужащие, такой же, может быть, и они оба имеют право на субсидию?
Может быть. Вот теперь смотрите интересный вопрос. Они оба имеют право на субсидию. Его супруга военнослужащая и тоже имеет право на субсидию. Здесь они должны оба между собой определиться, в качестве кого все-таки он будет обеспечен. Свою супругу. То есть, если он ее будет обеспечивать как своего члена семьи, то, соответственно, самостоятельное право она теряет на жилое помещение. Потому что она уже обеспечена и является собственником жилого помещения супруга.
Угу.
Если они хотят реализовать каждое свое право отдельно, то есть один военнослужащий и другой один военнослужащий, да, в принципе, это допустимо.
То есть им тогда надо будет приобретать два помещения? То есть они не смогут купить одну квартиру?
Ну, они сами справятся, каким образом они будут приобретать, понимаете?
Нет, но они получат эту... Они как ее получают, субсидию? На приобретение, например, жилья просто они приобретают, и дальше они могут вложить эти деньги в одну квартиру?
Могут.
Угу.
Могут. Но такого не было ни разу. За мою практику такого не было ни единого случая, чтобы военнослужащий как-то без своей супруги получал жилое помещение. Были случаи, когда военнослужащие находились в разводе. Но, извините, они в разводе, соответственно, они уже больше не супруги. Мы говорим про двух,
каждый реализует свое
про
право.
Двух одиноких военнослужащих. Да. Про то, чтобы военнослужащие в браке вот таким образом хотели реализовать свое право, такого не было ни разу.
Просто интересно, что выгоднее. То есть, в любом случае, сумма субсидий увеличивается. Это с учетом того, что в семье два человека, то есть вы реализуете это право.
Как правило, вот извините, да. как правило, военнослужащий муж имеет выслугу намного больше, чем военнослужащая жена.
Угу.
Соответственно, муж получает субсидию с учетом своего коэффициента на всех остальных членов семьи, включая жену. Супруга, как правило, служит меньше мужа. Ну, обычно жены идут в армию следом за мужьями. И, соответственно, к ней применяется коэффициент намного меньше. И я ни разу не занимался подсчетами, вот честно, но мне кажется, смысла нет. супруг и право на жилье приобретает раньше, потому что если он служит уже давно и более 10 лет у него выслуги есть, например, либо более 20 лет, чтобы вообще к увольнению не привязываться, то у супруги, как правило, выслуги еще мало, и она еще вообще, в принципе, априори право на жилое помещение не приобрела. То есть она идет просто как член семьи военнослужащего и довольная смотрит в окошко.
Ну, понятно. В общем, вопрос как бы и не стоит даже
о выборе. Вопрос ни разу такой не поднимался, в принципе, потому что, ну, это чисто житейские ситуации, у всех свои. Пока такого вопроса не было.
Игорь Борисович, ну вот я вас послушала, прям хоть в армию иди, с учетом тех возможностей, которые есть. Спасибо вам большое. В гостях у меня был начальник Самарского отдела Центра регион жилье Игорь Самсонов. Игорь Борисович, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Гость в студии.